Мир вам, братья и сестры, всех приветствую, которые сегодня пришли сюда. Также приветствую всех, которые смотрят нас, потом будут смотреть наши братья и сестры, которые больные, может быть, не могут с нами быть. Когда вы будете смотреть дома эти передачи, чтобы мы, наша молитва, чтобы Господь благословил Слово Свое, чтобы вы совместно с нами могли участвовать в этом изучение Священного Писания. Мы находимся в послании к Римлянам. Я попрошу, чтобы все взяли Писание, которое, я надеюсь, каждый имеет свою личную копию Библии, и будем совместно следить. В Старом Завете царям Господь повелел, чтобы каждый царь имел свою личную скрижали Священного Писания, чтобы царю не надо было идти в храм, где скрижали были, и там найти текст, когда ему ночью или еще когда-нибудь он встает, надо было пойти и найти текст, а чтобы он при себе имел, даже не говоря о Священном Писании, но помните, у царя, значит, он ночью, когда проснулся, говорит, и он хотел вспомнить то, что произошло в прошлом. Он позвал, ему начали читать исторические данные, которые писались. Это все держалось в доме царя. А Священное Писание каждому из нас дано. Мы имеем возможность на том языке, который мы понимаем, изучаем хорошо, по-русски, по-английски, по-испански, может быть, даже по-армянски, я не знаю. Так что по-украински, так что Господь даровал нам эту драгоценность. Надеюсь, что это для вас действительно драгоценность. Короткий стих сегодня мы будем читать. 6 глава послания Римлянам, 18 стих. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Короткий стих, кажется, все ясно, правда? Но апостол Павел нам здесь открывает два контраста. Рабство и свобода. Вы освободились для того, чтобы стать рабами. Казалось бы, обыкновенно наоборот получается. Люди дорожат свободой. Правда? Рабство никто не любит. Апостол Павел писал церкви в Риме. Римская империя в это время, в первом столетии, имела приблизительно 120 миллионов населения. И по статистике мы понимаем, что около половины людей были рабами. Один из двух людей были у кого-то не просто служители, не просто работали, как мы работаем для зарплаты, для проживания нашего, а они были буквально рабами. Быть в рабстве – это обозначает не иметь своих прав, не иметь своего выбора, не иметь своей воли, когда это касается вашей ежедневной жизни. Если вы имели господина, который на рынке купил вас и уплатил за вас определенную сумму денег своих или ресурсов, то вы ему принадлежали. И он вас мог и купить, и продать, и заставить вас то делать, то, что ему захочется. И вы, как раб, должны были это выполнять. Вы не имели в этом выбора, вы не имели свободы сказать: «Знаешь, господин, я сегодня на работу не выйду». Нам легко, мы утром встали, если плохо чувствуем, можем позвонить на работу и сказать: «Сегодня у меня выходной день по больничному», правда? Или, может быть, я на две недели не приду на работу, или на месяц, или еще какой-нибудь. Половина Римской империи были рабами. И церковь новозаветная, особенно церковь в Риме, большинство членов церкви были рабы. И апостол Павел здесь нам в этих текстах, в этой всей главе, мы уже длительное время проходим эту главу, он описывает нашу новую жизнь во Христе, которая, если одним словом можно описать, это освобождение, это свобода. Свобода от чего? Свобода от греха. Так что в духовном смысле мы можем контраст нарисовать с рабством. Мы были рабами греху, это в духовном смысле. Точно так, как эти люди в физическом смысле понимали, что такое быть рабом. И в духовном смысле апостол Павел здесь им говорит, хотели бы вы быть освобождены от вашего физического рабства? И вот точно такой же картиной он рисует картину освобождения от греха. И начиная, открывая эту главу шестую, первый же стих, говорится, освободившись от греха, неужели мы будем продолжать служить этому греху, который господствует над нами? Все люди хотят свободу иметь. Никогда в истории человеческой, за всю историю человеческой, не было страны, как Америка, где мы имеем столько свободы. За эту свободу много крови пролили солдаты. Мы сегодня можем тихо, спокойно собираться здесь, благодаря тех, которые воевали, чтобы мы свободно здесь жили, чтобы никто не господствовал над нами и тиранство свое над нами не проявлял и не говорил, вы можете или вы не можете собираться. В Китае, когда в 49-м году захватили коммунисты власть, то они называли этот процесс английским словом liberation, освобождение. И это поколение новое, когда дети рождались, их когда учили в школе о революции, революции называли освобождением. Они считали, что они освободили людей от какого-то рабства. И одна женщина уверовала, и она потом им попала в Америку какими-то путями, ее семья сюда попала. И она, хотя плохо по-английски говорила, но она уверовала. И с ней, когда беседовали, она всегда потребляла в политическом смысле, не в духовном, в политическом, вот это слово «освобождение». Ее когда спрашивали, говорит, вы, да, мы освободились. И она говорит, хорошо, вы освободились, а в церковь ходить можно было? И она говорит, после освобождения мы в церковь не имели права идти. Ее спрашивали, после освобождения, после либерации, вам разрешали изучать Священное Писание? Нет, нам после освобождения не разрешали даже иметь Библию. Вам после освобождения разрешали свидетельствовать на улице о Христе? Нет, после освобождения нам не позволяли это делать. И она употребляла это слово в том контексте, в котором она выросла. И мы часто, как верующие люди, то же самое употребляем некоторые слова в том контексте культурном, в котором мы выросли. Мы часто говорим, что мы освободились от греха. И я думаю, в духовном смысле, в библейском смысле, мы понимаем, что мы рабами являемся Христа. Добровольно, конечно. Мы служим Господу. Апостол Павел в 12 главе Римлянам говорит, представьте тела свои Господу в жертву. Это мы делаем добровольно. Для чего? Для того, чтобы служить Господу. Каждому из вас, апостол Петр пишет, дан духовный дар. Для чего? Дар. Это подарок. Это мой, правда? Абсолютно нет. Апостол Петр через вдохновение Святого Духа пишет, говорит, потребляйте свой дар в служении друг другу. Мы в рабстве друг другу. Мы потребляем это два слова, рабство Господу и освобождение от греха, легкомысленно в нашем культурном понятие этих слов. И обратите внимание, как апостол Павел здесь в одном тексте потребляет эти два слова. Вы освободились для того, чтобы быть рабами. И большинство людей, если просто сказать это выражение, сказали, для чего мне это освобождение, если я стану рабом. Правда? Вот. Пускай Господь поможет нам сегодня пройти этот текст и понять, что апостол Павел нам хочет сказать. Апостол Павел, описывая нашу новую жизнь в Иисусе Христе, напоминает нам здесь, что мы были рабами. Сколько раз он уже это сказал. И в контраст это, вот это выражение здесь, он говорит, вы стали рабами праведности. Мы говорили, что тело наше тленное, тело наше греховное. Человек наш духовный. Это новый человек. Новый наш духовный человек, возрожденный человек, он господствует над грешным нашим теле. Спасибо, брат. Аминь. Старый наш человек, он не имел силы, не имел контроля над грехом. Грех господствовал над нами. Грешный старый человек не имел ни силы, ни способности и не имел желания иметь победу над грехом. А новый человек, характеристика верующего человека является, что хотя иногда мы согрешаем и впадаем в грех, но мы желаем жить для Господа, и мы имеем желание познавать Господа через Слово Его, и мы желаем иметь победу. И как апостол Павел говорится, я всей своей силой, я стремлюсь к этой цели, чтобы познать силу воскресения Иисуса Христа. Что значит и познать силу воскресения Иисуса Христа, чтобы это было реально в моей жизни? Сила греха над нами, она уничтожена, но грех еще не полностью умер. Он еще не брошен вместе с сатаной, вместе с смертью, еще он не брошен в озеро Огненное. Он еще имеет способность господствовать над нашим грешным телом. Но мы имеем привилегию, как дети Божии, не поддаваться Ему. Мы имеем силу, которую Бог дает нам, не поддаваться Ему. И апостол Павел задает нам вопрос, 16 стих и в других текстах этой главы. Неужели вы не знаете? Знание где? Знание через Слово Господне, но в уме нашем. Но преданность к этому знанию, правильный вывод с этим знанием, оно происходит в измененном сердце, когда Господь меняет наше сердце, и тогда наше сердце с умом нашим соединяется, и мы делаем, представляем себя, здесь апостол Павел пишет в 17 стихе, не только всецело себя, но каждый орган, каждый член нашего тела, каждое помышление наше, каждая клетка нашего тела должна быть под господством этого нового, возрожденного, духовного человека, который Господь дает нам. Неужели вы не знаете, апостол Павел, когда говорит и потребляет это выражение, это он говорит за наше полное сознательное умственное отношение к греху. Как мы думаем о грехе? Желаете ли вы действительно, буквально, в нашей ежедневной жизни иметь победу над грехом? Или это просто слово, которое мы потребляем? Желаем ли мы иметь освобождение от греха? Или это просто слово, которое мы потребляем? Желаем ли мы действительно быть искуплены от греха, или это просто слово, которое мы потребляем? Желаем ли мы действительно жить, как оправданные дети Божии? И так оправдавшиеся верой, правда, ходите теперь. Подражайте Бога. Почему? Потому что Бог святой. Правильное место бороться с грехом, это в уме нашем и в сердце нашем. И апостол Павел, вопрос, который он здесь задает, он очень реальный для нас. Являемся ли мы рабами? И Священное Писание отвечает вопрос. Каждый человек является раб. Христианство – это не просто следовать какому-то списку законов или постановлений. Нам было бы очень легко, если бы Господь написал, вот вам определенные заповеди, и вот вы попадете в мое присутствие. Есть много неверующих людей, которые больше и более серьезно относятся к Священному Писанию, чем мы, как верующие люди. И, к сожалению, многие неверующие люди больше выполняют из завета Господнего, чем сами мы, которые носим имя Господне. А имя Господне, оно какое? Оно святое. Святое обозначает, оно безгрешное. Оно отделенное от мира этого. И, к сожалению, если сравнить жизнь верующих людей и неверующих людей, иногда можно было бы поменять роли и сказать, эта группа – это неверующие. А по своему поведению неверующие, можно сказать, ближе соответствует Писанию. Но они все-таки не знают Господа. Они не спасены. Они не имеют вечной жизни. Настоящая, действительная христианская жизнь – это жизнь, которая добровольна и в то же самое время вольно предает себя на служение Господу, быть рабом. И тогда Бог становится нашим Господом. Где есть Господь, там обязательно будет раб. Правда? Если в вашей жизни нету Господа, если кто-то не господствует над нами, то вы тогда не раб, но все люди рабы. Я уже сказал, что половина людей в Римской империи жили в физическом рабстве. Но Слово Господне учит нас, что в духовном смысле все люди, абсолютно, начиная от Адама после его падения, начиная с его детьми, и Каином, и Авелем, и все другие их дети, они родились, благодаря греху Адама и Евы, рождаются во грехе. Мы не рождаемся духовно возрожденными, мы рождаемся духовно мертвыми. Все люди рождаются рабами греху. И грех приводит к чему? К духовной смерти. Последний стих этой главы мы, если Господь даст нам дожить, в следующий раз, наверное, будем рассматривать, ибо возмездие за грех – смерть. Возмездие – это зарплата, правда? За грех – зарплата. Кто платит? Сатана. Мы, если рабами греху, мы служим сатане, он нам вознаградит смертью и озером огненным, хотя это осуждение приходит от самого Бога. Вторая часть этого стиха говорит, но жизнь вечная, она во Христе Иисусе Господе нашем. Господь, когда господствует над нами, Он приводит нас к тому этапу в нашей жизни, где мы становимся, 18 стих, рабами праведности. Быть рабами Богу и быть рабами праведности – это одно и то же. Потому что Бог есть правда, или Бог есть истина, или праведность – это все слова, которые с одного корня приходят. Большинство людей, которые жили и живут, и будут жить до кончины века, они не признают свое рабство. Ни греху, и даже, к сожалению, большинство верующих не признают свое рабство Богу и праведности. Вина лежит в обоих группах людей, и на нас, как церковь, вина тоже есть. Мы должны понимать, что мы являемся рабами или слуги Бога. Разница между рабом, Господь нас купил драгоценной ценою, кровью Своею. Мы не могли это сами себе приобрести. В этом смысле Господь нас искупил от рынка рабства. Он нас купил. Но теперь, будучи возрожденными дети Его, мы теперь Ему служим не так, как рабы, которых Он купил, а мы Ему теперь добровольно, доброй совестью, чистой совестью служим. Почему? Потому что Он нас прежде возлюбил. Он отдал себя за нас, и мы теперь призваны отдавать себя Ему в жертву живую на всю нашу жизнь, на служение. Но, к сожалению, как я сказал, неверующие люди не сознают свое рабство греху, а мы часто не осознаем в реальности наше рабство Богу и праведности. возле Сан-Франциско есть маленький город Пало-Алто, если знаете. Там есть большая одна церковь, и там один член этой церкви, он, это было много лет тому назад, это было на новостях, он такие кордону большую одел на себя, и наперед, и на спину свою. И когда вы смотрели, у него тут вопрос был написан. Кого вы раб? Конечно, когда он проходил на спине, он написал, я раб Христов. Кого вы являетесь рабом? Он свидетельствовал это. И апостол Павел задает нам этот вопрос. Мы гордимся и говорим, что мы освободились, но в реальности апостол Павел учит нас здесь в этом тексте, что Бог нас освободил для того, чтобы мы были рабами. И вывод с этого мы должны сделать для себя сегодня. В пятой главе здесь, когда мы уже проходили, апостол Павел нам открывал, что жизнь неверующего человека, который в Адаме, рождается в Адаме и живет в Адаме, старая плоть, где грех господствует, приводит к смерти. И это в контраст того, что Бог делает для нас. Когда Бог нас освободил, вот тут 18 стих, от рабства этому Господу, если можно сравнить грех с этим словом. Поймите правильно контекст этого слова, оно господствует нами. В контраст с этого Бог нас освободил, и теперь мы, как верующие люди, мы новая тварь, мы возрожденные, и мы теперь в контраст с нашей прошлой жизнью, теперь мы способны. Запомните это слово. Раньше мы были способны только грешить. Теперь мы способны не грешить. Теперь мы способны служить Богу. Раньше в грехе нашем мы были не способны служить Богу. Даже если человек будет что-то делать, это Господу не угодно. Все наши самые лучшие дела, пророк говорит, они как запачканная одежда. Правда? Мы можем принести Господу, и Господь скажет, оно мне не подходит. Но когда Господь очистит нас, оденет нас в снежно-белую одежду, очистит нас кровью Своею. Я когда-то давно говорил о том, что кровь, пятно крови, вы можете его чистить всякой химией. И хлоркой, и всем. Но когда полиция придет своими химикатами, они найдут кровь. Даже если оно много-много лет прошло, они могут это пятно найти. Кровь Иисуса Христа, она покрывает наши грехи. Так что уже оно очищено. Уже Бог, когда смотрит на кровь, он уже не видит наши грехи. Он уже не так, как полиция, он не имеет какую-то химию, которая найдет наш грех. Наоборот, Бог бросает наши грехи за спину свою. В самую глубину океана Он ее отлучает от нас, разъединяет нас от греха. Правда? Вы святые. Так что текст наш учит нас, что мы рабами являемся в реальности, и мы должны это осознать. И сегодня ответьте себе вопрос, являетесь ли вы называете себя верующими, являетесь ли вы истинно, действительно рабами Богу? Прикованы ли вы цепями к праведности Божией? Рабы часто носили цепи, чтобы они далеко не могли убежать, особенно на ногах, правда? Он мог работать, трудиться, иногда рабов брали или в плен людей брали, и он, может быть, одной рукой должен был работать, а вторая рука была цепями прикована к стенке. Или ноги были так, что он только еле-еле перешагнуть может. Как сейчас вы видите, да, на суд приводит людей в цепях, правда? Он далеко не уйдет от полиции, правда? Но мы, если мы рабами Бога, мы настолько должны близки быть, прицеплены, закованы к Богу, что мы далеко от Него не уйдем. Невозможно. И сам Иисус Христос учил нас эту истину в Евангелии от Матфея. Помните, Господь сказал, вы рабами или одному Господу, или второму, но двумя Двух господ вы не можете иметь. Вы только можете Богу служить, или мамону, или другими словами, сатане. Посередине серого нету, у Бога черное и белое, свет и тьма, жизнь и смерть. Вознаграждение неба и наказание озера огненного. Это все у Бога в одном или втором. И часто ради этого задается вопрос, я часто имел этот вопрос, спрашивается, почему? Почему верующие люди не должны грешить? И казалось бы, что это довольно простой вопрос, правда? Очень легко. Верующие люди не грешат. Каждый из нас, который имел детей или внуков, наверное, нам дети задавали часто-часто вопрос. Папа, мама, дедушка, бабушка, а почему? Правда? Мы им скажем, вот это делай или это не делай, правда? Или положительно говорим, вот так и так поступай, или негативно говорим, так и так не поступай, или так не говори, или так не думай, или еще что-нибудь. И первое слово от самого малыша, почему? И нам очень часто и нам очень легко отвечать детям, потому что я тебе сказал, потому что я тебя повелел. Потому что я отец, я дедушка, я бабушка, я мать. Я прожил жизнь, я больше опыта имею, чем ты. Я был там, где ты сейчас. Думаешь, ты хочешь освободиться. Я там был, я это прошел. Поверь мне, правда? Это правильный ответ. Не так ли? Но не является более правильным ответом, если мы на основании Священного Писания освещаем Писание, показываем и объясняем нашим детям, что это повеление Божие. Бог нас призывает к святой жизни. Мы можем тот же самый пример применить каждому из нас, как членам церкви, как возрожденным детям Божиим. Иногда нам хочется у Бога спрашивать, Бог, почему? И Бог, будучи святой, может сказать, потому что я сказал, правда? Сколько раз в Слове Господнем написано, так говорит Господь, правда? Для возрожденного дитя Божие, Слово Божие должно быть достаточным. 18-й Псалом говорит, Слово Господне, закон Твой совершен. Укрепляй душу. На еврейском языке укреплять, это обозначает дать жизнь. Другими словами, закон Божий возрождает нас. Мы спасаемся через силу Слова Господнего, который Дух Святой освобождает нас от грехов. Слово Господне достаточно, чтобы мы Бога не спрашивали, почему. Но несмотря на то, Бог нас в любви своей и в милости своей, через благодать свою, очень много дает нам ответов в Писании. Но если мы в Писании не находим ответа, то тогда ответ на наш вопрос является «так сказал Господь». Иногда молчание Господне – это ответ на нашу молитву. Мы говорим, Господи, ответь мне! И Господь молчит. И говорит, я тебе уже ответил, но ты не слушаешь. Правда? Почему? Мы слушаем и ожидаем какого-то ответа, но не тот, который Господь дает нам. Все, что мы делаем в нашей жизни, точно так, как детям нашим. Когда мы отвечаем нашим детям или внукам, или в церкви, или еще где-нибудь, должно быть какое-то библейское основание на наш ответ. Если вы задаете мне вопрос библейский, или брату Мартынчуку, или еще, мы отвечаем вам на основании Писания, не что-то, что мы сами выдумали, или начитались в книге психологической какой-нибудь. Мы стараемся вам отвечать на основании Священного Писания. Почему я потребляю это слово «на основании»? Мы сейчас проходим Деяния апостолов. Господь говорит, я построю мою церковь на 7 камней. Кто этот камень? Сам Господь, я есть им путь и истина, и жизнь. Истина – это то самое слово, которое здесь апостол Павел, оно переводится на русский язык – праведность. Праведность, истина – то самое. Иисус Христос является та истина, та правда, над которой построена церковь. И это должно быть наше основание для всего, что мы говорим и думаем и поступаем. От ума нашего до сердца нашего, до глаз наших, на что мы смотрим, уши наши, что мы слушаем, руки наши, чем занимаются, ноги наши, куда ходят. Правда? Должно быть библейский фундамент. Иногда, к сожалению, мы берем слова и идеи, и мысли, и поведение, и приписываем им наше культурное понимание этого слова. Я родился в этой стране, я много чего по-культурному, может быть, вырос в этой культуре, немножко иначе вижу и смотрю и понимаю, чем кто-то, который приехал с Южной Америки, кто там родился. А кто в Украине жил, там была своя немножко отличалась культура. И со всех стран, мы, кажется, имеем 13 языков в нашей церкви, которые мы говорим из нашего происхождения. Культурно говоря, каждый из нас имеет какую-то историю. Но в духовном смысле есть один фундамент, одна истина, одна правда, одно слово Господне. И мы должны копаться в нем, чтобы понимать его в той культуре, в том историческом, в том грамматическом контексте, в котором апостол Павел писал ее. И не приписывать ее нашу призму, нашу линзу, культурного понимания. Тогда мы будем действительно понимать правду и истину Божию и жить в свободе, в которой Бог нас освободил. Послание Галатам апостол Павел говорит: «Итак, освободившись, правда, от греха, не замешивайтесь опять в это». Правда? Когда апостол Павел пишет Тимофею и потребляет пример христианской жизни солдата, он говорит, солдат, он полностью предан своему служению. И он не связан с ежедневной жизнью. Он военный человек, правда? Мы понимаем эту идею. Так что для нас, для детей Божьих, для возрожденных детей Божьих, мы должны в послушании. Сколько раз здесь апостол Павел потребляет это слово для послушания. Мы должны это делать, не спрашивая вопросы у Бога, почему, а потому что оно написано, потому что Бог сказал, потому что мы его любим. Слово Господне дает нам две истины, два примера в одном тексте в книге Левит. Откроем 11 главу. Почему? Мы не должны грешить. И почему мы должны быть святы? Посмотрите 11 главу в книгу Левит. Мы прочитаем тут. 44 стих. Ибо, очень важное слово. Читайте всю главу, и когда вы доходите до этого стиха, писатель дает нам вывод. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Апостол Павел в Новом Завете цитирует эти тексты, апостол Петр в своих посланиях. Два принципа, почему мы, как верующие люди, не должны и не можем, и не позволяется нам грешить. Во-первых, потому что мы народ Божий. Господь говорит Израилю, я вас избрал, вы мой особенный народ, драгоценность моя, вы мой народ в удел. Что значит в удел? Это значит то, что Бог уплатил цену. Господь нас избрал, каждого из нас здесь, который познал Его. Мы Его драгоценный народ, купленный драгоценной кровью Иисуса Христа. Мы принадлежим Ему. Вы мой народ, я ваш Господь. Если Он наш Господь, мы не только Его народ, мы Его рабы. Поймите это, понимайте это, осознавайте это, думайте об этом. Первая причина, почему мы не должны, не имеем права грешить, потому что мы рабы Бога, единственного живого Бога, которого имя Иегова обозначает Господь, господствующий над нами. А вторая причина здесь, Бог дает, Он говорит, подражайте мне и будьте святые, потому что я свят. Вы мои дети, вы имеете мои духовные гены, если можно такое выражение сказать. Поступайте, подражайте мне, Бог говорит. Очень простые два принципа Бог нам дает. Почему не грешить? Это то же самое, что ребенку сказать, потому что я тебе сказал, повелел. Так и Бог говорит, я ваш Бог, я ваш Господь. Слово Господне очень много говорит за святость Божию. Если кто из вас имеет симфонию дома, начните стих за стихом с книги Бытие. Каждый текст, где употребляется слово «святость», прочитайте. Это большая задача вам до следующего воскресенья. Хорошо? Но я выборно избрал некоторые выражения из Священного Писания, от Бытия до Откровения, чтобы нам немножко подумать о значении, что Бог говорит в этой главе, Левит, говорит, я свят, я ваш Господь, я ваш Бог. Когда мы читаем, я уже сказал, что Израиль это был Божий избранный народ. Мы, как церковь, мы избранный народ Божий. Итак, будьте святы. Будьте святы, потому что Бог является нашим Господом. Мы должны Его подражать. И вся церемония, которую Израиль имел в своих жертвах, это была внешняя церемония, правда? Но это была картина того, что Бог хотел сделать в их каменном сердце, правда? То, что мы собираемся здесь поклоняться Богу, это должно быть выражение нашего сердца, то, что мы имеем внутри себя. В 6 главе пророка Исаия, в 4 главе книги Откровения, ангелы поют, и какой гимн они поют? Написано, они день и ночь поют на всю вечность. Свят, свят, свят Господь Савов, свят. Ангелы, творение поет. Мы с женой сегодня пили кофе, птички пили в окне. Моя жена говорит, ну посмотри, говорит, с утра природа уже славит Бога, а мы как люди уже хотим грешить. Вольно или невольно, но это случается, правда. Обратите внимание, что присутствие Божие, там, где Бог является. И где Бог является? Бог везде сущий. Значит, Бог везде. Но Слово Господне много раз. Помните, Моисей, сними обувь твою, потому что это место святое. Там, где Бог, там святость. Значит, вся вселенная, везде. Помните, мы пару недель назад смотрели некоторые новые фото, которые мы имеем в пространстве. Там, где глаз человеческий еще никогда даже не видел. А Бог живет где-то далеко за этими звездами, звездами, правда? Присутствие Божие – это является святое место, где мы ходим, где мы сидим, где мы встаем, где мы ложимся, где мы ездим в машинах. Все, что мы делаем везде – это присутствие Божие, это святое место. Помните из книги Бытие, день субботний – это кого день? Это день Господень. Для нас, как верующих людей, не только один день, но каждый день является святым. Он посвящен Богу. Вы отдали себя в жертву Богу живую на только субботний день или воскресный день? Нет, на ежедневное служение. Дом Божий святой. Скиния собрания было святое место. Ковчег Завета, скрижали, это были святые. Все лопаты, все вилы, все ножи, это все было священное. Оно принадлежало Господу. Жертвенник, это был святое место, святой жертвенник. Молитва Господня, имя Господня, святое. Много раз в Библии потребляется, говорится, о церкви, о народе Господне, вы собрание. Бог собирает. Правда? Бог вывел свой народ из Египта в пустыню и называет его собранием. Мы понимаем слово «собрание» часто сейчас в нашей культурном смысле, но это слово на еврейском языке значит взять откуда-то, вывести и в другом месте опять создать. Это святое место. Писание какое? Священное Писание. Не просто в библиотеке находится, оно священное. Наша десятина кому принадлежит? Написано, ваши десятины, они святые. Не крадите у Бога. Это святое. Оно уже отделенное Богу. Бог это отделил. Не мы отделяем это, если оно принадлежит Богу. Но не только десятая часть, но и другие 90 принадлежат Богу. Он нам дает все для нашего ежедневного мирного, безмятежного проживания, правда? Апостол Петр пишет. И как он там пишет, говорит, какое оно должно быть, наше проживание, наша жизнь? Святая. Наша жизнь, как верующие люди, быть рабами праведности, это значит жить свято. Иерусалим, святой город Божий, в физическом смысле, но есть духовный Иерусалим. Небо, куда мы стремимся, святой город Божий, отделенный от мира, туда мы стремимся. Правда? Слово Господне, я уже сказал. Иисус Христос является святой помазанник Божий. Правда? Дух Божий является святой. Так что не только Бог Отец, но Бог Сын и Бог Дух Святой являются святыми, отделенными от греха, безгрешными. Написано в притче Соломоновой, что мудрость Божия святая. Думали ли мы когда-нибудь, что то, что мы думаем, это святое, это принадлежит Богу? Правда? Искупитель Божий. Мышца Господня святая. Бог, это на греческом языке правая рука. Она крепкая, говорит, она держит нас, но она святая. День Господень, избранный, искупленный народ Божий, это святой. В храме было святое святых. На еврейском языке это обозначает самое святое место, которое на земле. Участь Господня – это святое. Завет Господень – это святое. Закон, повеление Господне – тела наши. Представьте Господу в жертву живую и познавайте волю Господню, которая святая, отделенная. Апостол Петр пишет за Сару, что она была святая жена. Сестры, это для вас повеление. Правда? Мужи святые, молитесь, поднявшись, святые чистые руки. Отдайте себя в рабы на служение Господу праведности. Видите, коротко, что Господь говорит нам за святость. Почему мы не должны грешить? Потому что грех – это является рабство. Никто из нас не хочет быть рабом. Мы хотим быть освобожденными от греха. Во-вторых, грех приводит к смерти. Бытие 3 глава. В тот день, когда вы согрешите, вы умрете. Бог сказал Еве. Сатана подошел через змея. Ева говорит, ты не умрешь. И жена Ева решила испытать Слово Божие. Результат, мы все впали в грех через них. Но здесь, в этой главе, 23 стих, мы уже читали «Возмездие за грех – смерть». Грех приводит к смерти. Но третье, то, что мы должны знать, почему мы должны не грешить, это потому, что мы освобождены
не просто освобождены от рабства греху, но мы освобождены, чтобы цель нашей жизни была быть рабами Богу. Это должна быть наша цель, мы должны это понимать, должны размышлять над этим. И многие люди ради этого отвергают Христа, говорят, я очень много должен личного отдать, чтобы быть христианином. Но они, конечно, не понимают, насколько они приобретают во Христе. То, что мы имели в мире, апостол Павел говорит, оно, я все почитал за ссор в сравнении знать Иисуса Христа. Даже если быть рабом Богу, если вы думаете, это плохое, но сравните с тиранством и жестокостью господство греха над нашей жизнью, правда? Если Иисус является нашим Христом, то Он нежный, добрый пастырь, Господь пастырь мой, правда? Он любит нас, Он отдал свою жизнь. Он не такой жестокий, как господство греха в нашей жизни. Так что даже если в физическом смысле, если бы мы были рабами Господу, то это было бы очень хорошее состояние, правда? Как тот раб, который сказал, я буду служить Богу, его должны были проколоть ухо его в знак этого. Так что апостол Павел пишет нам, он пишет верующим людям. О чем мы думаем? К чему наше сердце предано? Что наши глаза смотрят? Куда наши руки ходят? Или чем занимаются ноги? Очень коротко. Думаем ли мы, смотрим ли мы телевизор больше, чем мы время проводим в церкви, в молитве, в изучении Священного Писания? Может быть, это просто такой культурный такой вариант, но посчитайте, сколько времени вы проводите с Господом, с другим. Глаза ваши что смотрят? Язык ваш. Третья глава послания Якова, который брат нам на память говорил. Послание Ефесянам, 4 глава. Вы должны руками своими трудиться, чтобы в пользу быть тем, которые имеют нужду. Ноги наши, куда они ходят? Блаженные стопы, как красивые стопы, благовествующие мир. Правда, мир Евангелия. Верующие в Риме, они были преданы этому. Бог их освободил, они были рабами Богу праведности. И за это апостол Павел благодарит и славит Бога. И мы сейчас станем также, прославим Господа за Слово Его. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое освобождает нас и учит нас, что мы не должны служить рабу греху, но мы можем быть Твоими рабами, жить праведно, жить свято и ходить перед Тобою. Этот весь день мы предаем руки Твои и просим Твое благословение на дальнейшее служение, особенно на слово, которое мы будем еще читать, изучать и слушать, на пение наше, на дары наши, которые мы будем приносить Тебе. Прими это все как утреннюю жертву от народа Твоего, который пришел и собрался здесь сегодня, чтобы поклониться Тебе. Тебе. Это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.